сайт Радіо Свобода. В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Июня – День защиты детей. Я собрала сегодня в студии экспертов, чтобы поговорить о том, а от чего или кого, собственно, нужно защищать детей в России. Итак, в гостях у меня сегодня в студии Кирилл Хломов, руководитель Центра для трудных подростков «Перекрёсток», Григорий Сергеев, председатель поискового отряда «Лиза Алерт», Елена Альшанская, глава фонда волонтеров «Помощь детям-сиротам» «Отказники.ру», и Екатерина Бермонт, фонд «Детские сердца», и вы еще также являетесь руководителем благотворительного собрания «Все вместе». Ничего не приврала, все правильно? Я, наверное, всех по очереди буду спрашивать. Не знаю, перечислять сама пока не буду. Хочу, чтобы вы сказали, что для вас самое важное, вот от чего нужно защищать детей, там, я не знаю, от плохих родителей, от учителей, врачей, преступников, я не знаю, телевизора, там, чиновников, политики. Катя, давайте мы с вас начнем. Ну, от чего нужно защищать?
Все перечисленное абсолютно.
Не, ну что для вас важное самое?
Ну, как фонд «Детские сердца», который занимается лечением детей, я должна сказать, что абсолютно нарушается право просто на существование, на жизнь. Потому что, ну, абсолютно никто не может быть уверен, если ребенок заболел чем-то серьезным, что его действительно вылечат, что его просто захотят вылечить.
А не смогут его вылечить почему? Это потому что медицина у нас плохая, или нет денег на это, или государство не обеспечивает?
Все сразу опять же. Медицина у нас плохая. Она практически отсутствует везде, кроме крупных городов. А крупных городов мы можем насчитать там, ну, 5-6, да? Питер, ну, Москва, Новосибирск, Томск, Красноярск, ну, Нижний Новгород, Екатеринбург. Ладно, все. На всех остальных просторах нашей Родины не ждите спасения граждане. Нет. Пока диагноз не дойдет до какого-то крупного центра, он не будет поставлен, а главное, что уже будет упущено время, и все. И уже лечить будет нечего. Буквально вот на днях были такие несколько случаев, которые просто вызывали, ну, слезы на глазах и бешеную злость, потому что ребенка могли бы спасти, мы могли бы его отправить за границу, мы могли бы его вылечить, но его уже залечили до смерти у себя на родине.
Что это случай?
Ну, вот у нас была девочка, у которой был и порок сердца, и цирроз печени у новорожденной. И мы могли бы сделать эту операцию в Брюсселе, если бы она до Брюсселя дожила, но ее уже полечили в Самаре. Это вопрос информации. Люди не имеют никакой информации о фондах. То есть, если бы к нам если к нам обращались бы раньше, то есть сразу как возник вопрос.
А к вам из регионов можно обращаться, да?
Конечно,
не только тем, кто живет.
Конечно.
В Москве, да?
Как раз те, кто живут в Москве, как правило, имеют и информацию, и возможность спастись. А вот те, которые живут не в Москве, тем всем очень плохо. Как директор собрания «Все вместе», тут у меня вообще огромный спектр, потому что мы же лечим все части тела, то есть весь ливер.
Сердце,
почки,
да?
Печень, легкие. Ну, и картина примерно везде одинакова. При этом сердце у нас гораздо в лучшей ситуации, чем все остальное, потому что почему-то так исторически сложилось, что кардиология сделана у нас в стране неплохо.
Опять же, только больше всего от чего умирают показатели смертности?
Ну, это взрослые. Это все-таки взрослые. Сердечно-сосудистые взрослые.
Хорошо, у нас дети сегодня.
У нас дети.
Приоритет.
То есть медицина, конечно, в чудовищном состоянии. В чудовищном состоянии всяческое информационное поле. То есть люди вообще не знают, где и как лечиться. И, в общем, чиновникам-то все равно. Они как-то не реагируют на эту бедственную ситуацию.
Им все равно или они мешают? То есть надо защищать детей от плохих чиновников или как? Еще.
Ну, безусловно, и от них надо защищать всю страну от этих чиновников. Они просто вредительствуют. Делают ли они это по злобе или потому, что должность у них такая? Скорее всего, должность. Вряд ли они уж такие закоренелые гады. Но очень обидно, потому что мы теряем огромное количество людей просто из-за того, что все сделано не так, как положено. Ну, все сделано шиворот на выворот. И кажется, боже мой, ну любой нормальный человек, он понимает, что так быть не должно. А оно все длится, и главное, что ухудшается. От министра к министру все хуже и хуже. От министра здравоохранения, я ничего не хочу сказать про только что назначенного министра, не знаю, но тенденция, в общем, опять же, прослеживается. Но от министра Голиковой надо было защищать детей просто вот защищать. Так, Кирилл, от кого защищаете вы?
Все-таки считаю, что важна ситуация вся в целом, и вся в целом ситуация, она, ну, правда, не очень благоприятная. Что касается нашего центра, он работает с подростками в первую очередь. Смертность подросткового возраста у нас, ну, чудовищная по всем причинам.
По-моему, и по первое, чуть ли не первое место,
да,
в мире занимает Россия.
По оценкам ЮНИСЕФ, да, соответственно. И это и по здоровью, и по остальным, соответственно, разнообразным социальным рискам.
И по самоубийствам, кстати. По-моему, детский фонд ООН, ЮНИСЕФ тоже прописал.
Да, мы где-то вторые, по разным оценкам.
Первый, второй, но тоже, мне кажется, тоже все равно чудовищное это, место.
Да. Это, мне кажется, не так принципиально, как, ну, соответственно.
Борьба за лидерство здесь не... Держать здесь первое место нехорошо.
Нехорошо.
Ритмики Елена Ольшанская, да, и Катя Бернт.
И тут у нас действительно картина такая, что вся система организована таким образом, что в какой-то момент оказалось похоже, что жителям нашей страны оказалось не очень до детей на всех уровнях. И родители, безусловно, и работа с семьей, и социальное сопровождение, поддержка семьи, и что касается информации семьи о рисках, о сложностях, о возможностях помощи, этого не происходит. Что касается правонарушений подростков, та же ситуация. У нас подростки не представляют себе, и дети не представляют себе последствия правонарушений и, ну, того, чего, с чем они потом столкнутся.
То есть это не они виноваты в этих правонарушениях, потому что следующий мой вопрос я хотела вам задать, а может быть, взрослых защищать?
От подростков, детей. Нас всех надо защищать друг от друга, да? Такая прекрасная ситуация. Вот. И, ну, на мой взгляд, вполне конгруентно населению и действует власть, и, соответственно, и картина, я согласен, правда, от Москвы к регионам она осложняется, ухудшается, тем меньше информации, тем меньше возможностей доступа к информации, тем меньше представления о том, что жить можно как-то по-другому, чем, ну, соответственно, то, как живут. Вот здесь, мне кажется, речь про то, чтобы каким-то образом изменить всю систему целиком. И...
А систему чего именно?
Систему социального сопровождения детей.
Хорошо, раз уж мы пошли по кругу, да, Григорий, давайте теперь вас послушаем.
От равнодушия. От совершенно абсолютного равнодушия общества. От того, что ничего никого не трогает, моя хата с краю. И дело не в чиновниках, дело не в конкретных медиках, дело во всех нас. Это мое стойкое убеждение, после того, как мы вот сейчас почти 2 года бегаем там по лесам, полям и городам за пропавшими детишками, просто никому ничего не надо. И это есть стойкая привычка.
Это что, местные жители, к вы обращаетесь,
да,
к чиновникам?
Да, 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 это местные жители, это местные чиновники. В случае, когда все происходит по-другому, они кажутся удивительными, уникальными. У нас появляется большая радость, когда что-то происходит иначе. Хотя иначе это должна быть норма. Представляете, помните вот тут нашумевшую ужасную историю в Брянске с пропавшей маленькой девочкой? Вот должен сказать, что в конце первой недели поисков среди тех, кто ее ищет, из Брянска были 6 добровольцев, там из Москвы приехали 20. Из Брянска, из города, где это произошло, на поиск пришли 6 человек. При том, что по всем брянским новостям сообщали, где штаб, как, что нужно делать. А вот когда папа признался, когда папу там ввели в здание суда, собрались сотни граждан, которые готовы были его порвать. Где же были эти граждане, когда надо было искать? Вот это и есть равнодушие. Но при этом интересно хлеба и зрелищ. Как люди проходят мимо лежащего человека. Помните, очень к теме не особо относится, такой очень хороший флешмоб был в Якутске, когда человек упал на центральной площади, и далее вслед за ним упали еще там 17 человек, демонстрируя, что мимо лежащих могут проходить. Но вот первый, который упал, и флешмоб должен был начаться с того, что на него обратят внимание, и дальше все начнут валиться на площади. Ему пришлось лежать почти полчаса. То есть за это время, ну, человек погибает, если что-то случилось со здоровьем.
Зимой особенно.
Зимой тем более. Вот это самое основное, и как с этим бороться, только... Только через осознание каждого, что он здесь живет не просто так, что он может помочь как угодно, кому угодно, и это вообще не сложно. И в том случае, когда вдруг неожиданно тебе самому потребуется помощь, найдутся такие же люди, которые тебе помогут.
Вот видите, Григорий, у вас равнодушие, а у меня тут написано безразличие.
Можно назвать синонимами.
Да? Елена. Елена Ольшанская.
Ну, безусловно, да. Я продолжу как бы эту тему, мысль, потому что, конечно, наша главная проблема – это мы сами, и насколько мы ценим себя, свою жизнь, жизнь своих детей. И вот это ощущение отсутствия полностью, отсутствия ценности человеческой жизни, оно, безусловно, является основой того, почему у нас детская жизнь и то, что происходит с ребенком, не является ценностью, да? То есть равнодушие, там вот то, что говорила Катя про чиновников, понимаешь, что они не со зла. Слишком их много. У нас чиновничье население составляет чуть ли не половину нашего населения нашей страны. Я не думаю, что вот настолько много злых людей, которые прям искали себе место и нашли.
Ну вот Григорий сказал, сколько людей пришли, чтобы попинать человека.
Ну, попинать-то, но это не прав. Это речь о том, что людям нравится смотреть. Вот телевизор разворотил человека. А когда реально нужно что-то делать... Телевизор – это следствие, это, безусловно, не причина. То есть причина – это то, что у нас сама основа наших отношений общества и государства, и человека, как бы его к своей жизни, к жизни окружающих – это отсутствие вот полностью ценности жизни как таковой. У нас сейчас очень много, вот, ну, мы занимаемся непосредственно детьми, которые остались без родителей, детьми-сиротами, и в нашей теме сейчас очень много говорят, вообще в детской теме сейчас такая популярная история про жестокое обращение, там, да, что вот мы вдруг обнаружили, что в семьях есть жестокое обращение. Раньше они видели, не знали, а тут внезапно осенило. Я хочу сказать, что откуда оно берется. Да, самое главное жестокое обращение, смысле, ну да, это обращение к государству и гражданам. Пока у нас в основной формат взаимодействия государства и граждан – это насилие, никогда не будет ничего по-другому в семьях. Вот эта вот цепочка насилия, она берется на самом деле, из этого формата отношений прежде всего. И мы это видим каждый день, мы это видим постоянно. И поэтому предъявлять претензии людям, которые видят, что их жизнь, она не имеет ценности, их голос не имеет никакой ценности, никакого веса, так они себя чувствуют, и дальше они вот этот импульс передают, и так они относятся со своими детьми. Если мы говорим, от чего непосредственно необходимо защищать детей, мне очень хочется говорить не защищать, да, наоборот, что нужно делать, чтобы было. То есть наша задача, на самом деле, вот эту ценность вернуть. Потому что вот то, что сейчас происходит с детьми, которые остались на государственном попечении, это сотни тысяч одиноких детей. То есть дети, у которых вообще никого нет. Потому что государственный опекун – это никто, простите. Когда там директор детского дома, у которого 100-500 человек детей являются для всех вот кем-то, вот их опекуном, это просто смешно. То есть это огромное количество детей, которые в тотальном одиночестве, в тотальном бесправии. Там, да? И давайте я вам скажу про детский дом. Очень коротко, но это важно понимать. А что такое детский дом? Как туда попадают дети? Все дети, которые туда попали, они потеряли семью, их вырвали из семьи. Семья там, не знаю, жестоко к ним относилась или бросила. Это чудовищная травма, трагедия. У них весь мир разрушился, им очень хреново. Их запихнули в одну коробочку. Представляете, взрослую клинику неврозов, только без медиков, без лечения, без психологов, без ничего. Просто людей в тяжелом неврозе и стрессе собрали в одно место и говорят, а теперь у вас, значит, 10 там у нас завтра,
ну да,
потом прогулка, а потом приезжают спонсоры с этими плясками, танцами и подарками. Да, у людей каждого из них лично трясет до невозможности внутри. Но вот у них вот эта уставная жизнь, они должны под нее подстраиваться. Подстраиваться можно только полностью потупив все свои чувства, ощущения. То есть это вот система, которая вообще ценности конкретно вот этого ребенка одного из 100 ходящих строем не видит никак. То есть если бы это было так, по сути, она бы тут же разрушилась. То есть вот сама эта ценностность, да, идейная ориентация на вот этого конкретного ребенка, его судьбу, его жизнь, что для него важно, что должно измениться, она просто разрушает систему целиком. Поэтому, собственно говоря, пока ничего не происходит.
Катя, вот по поводу ценности. А может начать с семьи как раз работать? Ведь она в итоге, вот это общество повлияет на государство и на саму систему. То есть такой вот обратный у меня.
Ну, вообще, какой вариант еще? Наша общая мечта нашего благотворительного сообщества – работать с детьми, потому что с ними еще есть шанс.
А со взрослыми нет?
С родителями. Вот вы же с родителями,
трудно,
да, общаетесь?
Вот.
С родителями, да? Уже очень трудно. Очень хочется попытаться вырастить поколение, которое действительно будет разделять такие общемировые ценности и взгляды. Очень хочется. Но каналы коммуникации у нас, как у сообщества, практически отсутствуют. Ну, невозможно поговорить с каждым. Штучная работа – это очень дает очень хороший результат, но не дает массового охвата. Школы, вот школы – это наша мечта. Мы хотим работать со школами, мы хотим показывать детям, какая бывает жизнь по-настоящему, и какая она должна быть, и что нужно делать для того, чтобы, самоорганизовавшись, устроить эту жизнь правильным образом. Это все можно сделать буквально своими руками.
Вот у меня, кстати, учителя тут тоже записаны.
Абсолютно все можно делать своими руками. Дети могут своими руками все делать. Есть же прекрасный пример, я не помню, в какой-то книжке, по-моему, у Клинтона воспоминания. Замечательный был пример, когда девочка в Калифорнии, 5-летняя, каждый день ходила на пляж, собирала мусор, чтобы животные, морские животные, рыбы чувствовали себя хорошо.
Не съели, не
дали. Да, а потом весь город стал собирать вместе с ней этот мусор. То есть изменить мир может любой человек любого возраста. Это не нужно быть государственным деятелем. Даже, скорее всего, не нужно быть государственным деятелем. Нужно понимать, что в наших силах сделать абсолютно все. Нужно только это делать, но руки приложить. Вот.
А вот с учителями, да, вот вы упомянули про школу. Защищать детей нужно от учителей, как вы считаете, в России?
Ну, я как мама трех детей скажу, пожалуй, что да, конечно, надо защищать детей от учителей. Но учителя, они тоже бедные, они продукт системы. У них...
Ну, не все, конечно, есть такие,
что... Ну, конечно,
что...
у нас есть штучные, опять же, штучные продукты, учителя. У нас есть замечательные, прекрасные учителя.
Но их так мало, да?
Мало. Да как и хороших специалистов в любой области мало. Очень мало хороших врачей, очень мало хороших учителей, очень мало прекрасных дирижеров. Это, наверное, нормально.
Я
но
даже
хороший...
знаю четырех хороших милиционеров.
Да, но хороший средний уровень кто-то. Надо бы держать. Хороший средний уровень. А у нас это дичь кошмарная.
Кирилл, вот вы работаете, да, с учителями. Как вам приходится?
Ну, здесь я бы сказал, ну, еще раз, что учителя у нас, в общем, такие же, как и вся страна.
Как и
здесь,
люди, да.
Как и люди. То есть они ничем не лучше, не хуже, кроме того, что они встроены в систему, в которой, ну, и основной инструмент – это насилие и давление. Департамент образования спускает вниз на директоров школ приказы.
То есть педагогическая система основана на насилии, да?
Да. Система образования, естественно, она такая агрессивная и настроена на насилие. Понятно, что в этом случае все дети, которые подростки, находятся в этой системе образования, находятся в системе, где принуждение и насилие и страх, да, а, соответственно, отчисления, оценки, наказания являются основными инструментами управления и контроля поведения ребенка и подростка. И здесь это, ну, это лучше выглядит, чем картина в детском доме, но в целом-то задача какая? Чтобы, как это сказать, те объекты, которые приходят в образовательные учреждения, чтобы они там провели положенное количество часов, желательно не нанесли ущерба имуществу, максимально его сохранив, и потом на выходе при тестировании показали высокое качество, как это сказать?
Чтобы статистику потом отправить куда надо
ЕГЭ,
в соответствии.
Да, чтобы обеспечить достойное,
да?
Как это, люди, ваши чувства мешают нашим финансовым потокам.
Григорий, да, вот вы сказали, что у вас есть 4 знакомых полицейских.
Мы занимаемся
не безразличных, да?
Прикладной вещью. Мы занимаемся поисковыми мероприятиями. Есть масса шаблонных историй. Пропавшие дети, их можно разделить на несколько категорий. На категорию бегунков, которые сами самостоятельно убегают по причинам, как правило, внутрисемейного конфликта в большинстве случаев. И таких детей из общей суммы пропавших, ну, по моим прикидкам, от 70 до 80%. И есть дети, которые теряются сами. Кроме того, есть похищение. Слава богу, это минимальный процент.
Про похищение мы обязательно поговорим, скорее всего, во второй части передачи.
Да, что касается бегунков, что касается родителей.
Идти.
Конечно же, конфликты в семьях приводят, когда некому обратиться, когда некуда идти и негде спрятаться, ребенок, как правило, принимает такое решение убежать. Ну, вот он убегает, находится где-то на улице, в опасной среде, рискует стать каким-то участником или целью какого-то преступления, вынужден добывать себе еду.
Угу. Разными способами, скажем так, да?
Переохлаждение, заброшенные конструкции, открытые люки, все это, ну, понимаете, к чему это все может привести, если мы говорим о городской среде. В результате, предположим, мы находим ребенка, так часто бывает, мы его возвращаем, ребенок не хочет домой. Не хочет домой,
да,
потому что, вот и здесь возникает сложная ситуация. У полиции, у тех служб, которые этим занимались, скажем так, до нас, у них нет инструментов. Что делать? Нету такой службы, которая бы работала сейчас там с ребенком и работала бы с семьей.
А органы соцопеки?
Вот очень важно работать. Смотрите, мы можем там какими-то силами найти психолога для ребенка, но в данном случае крайне важно работать со всей семьей, потому что ребенок убежит заново.
Семья не факт, что она хочет эти родители работать.
Ну, смотрите, тут у нас нет выбора никакого.
Если она неблагополучная,
у нас, к сожалению, нет вариантов не работать с этой семьей. Не работая с этой семьей, мы получим ребенка такого бегунка-рецидивиста, который убежит заново. На сегодняшний день это абсолютная теория. Речь даже не идет о том, чтобы кто-то с ними работал, чтобы надо было кого-то заставлять. Сейчас происходит совсем по-другому. Найденный ребенок возвращается в семью, остается совершенно наедине с этими же проблемами, с которыми он оттуда убежал, и буквально через несколько месяцев мы рискуем опять его искать на улице вновь. А еще через несколько месяцев мы рискуем искать его как участника
какого-то
события негативного, а или, не дай бог, там с ним случится какой-то несчастный случай.
А вот что делать? Вот что вы предлагаете?
Нужна, очень важна некая социальная работа с семьями, из которых бегут дети.
Или два слова вам даю, чтобы мы закончили. Да,
вообще вот эта социальная работа с семьей — это такая большая дырень, которая у нас есть. У нас вообще весь формат социальной работы, он по-другому устроен. Устроен в формате услуг, которые предоставляются по категориям граждан. Там, ты многодетная, одинокая, тебе мешок сена. Там, ну, не знаю, условно говоря. Овса. А ты, значит, овса. Да. А овса нет. А овса – это который по телекормильце. Так что это не путай, понимаешь? Конкретно человек с его жизненной историей никого не интересует. Если он попал под категорию многодетный, одинокий, то овса. Если по телекормильце, то сена. Или наоборот. И все. То есть что там происходит, неважно. Да, и у нас реально вот та же история с детьми, это все про одно и то же. Школа, да, и детские дома, и эти забегающие дети. Это вот нет служб, нет системы, которая предполагает, что вот с каждым случаем будут работать индивидуально. Там не может быть никаких шаблонов, там не может быть никаких, не знаю, наборов услуг продуктовых или психологических по квотам, там, не знаю, списку. Да?
А можно ли систему сделать, история, чтобы была как индивидуальная?
Конечно, так можно. Существует во всем мире, на самом деле. Есть огромное количество вещей, которые разные. Да? Вот есть, например, точные науки, а есть вот гуманитарные. То же самое, что и с услугами. У вас есть мешок овса, а есть как бы индивидуальная работа. Это тоже услуга, но совершенно другая. И по-другому выглядящая, по-другому построенная. Да? И если... Я хочу вернуться в самое начало, когда вы говорили, а можно ли там начать с семьи, а государство пусть будет плохим. Помните фильм «Жизнь прекрасна»? Там, да? Когда вот...
Государство будет плохим, а общество будет менять государство.
Ну, в смысле, государство не изменится, это... а люди вот будут вот там вот меняться. Да? То есть, на самом деле, ну, конечно, конкретный один человек, он может устроить себе такое, там, себе, своей семье, своим детям, но если вокруг вы находитесь внутри Освенцим, то эта задача как бы очень тяжелая на самом деле, да? И по-хорошему, конечно, должны быть процессы, которые тут рядом, они идут друг к другу, то есть они должны идти параллельно. То есть и общество должно изнутри меняться, и каждый сам реально лично может изменить очень многое. И одновременно должна быть хотя бы воля государства там идти в этом направлении тоже, иначе, конечно, будет очень тяжело.
Как-то вы, Елена, безнадежно совершенно говорите, наоборот, потому что...
А что, вы думаете, там никакой воли нет? Ну, хотя бы маленькая там есть наверняка. Нужно это надеяться.
Есть она. Вот, может быть, и снизу вверх, иначе мы долго будем сидеть и ждать, пока там будет сверху воля.
Слушайте, вы помните, что у нас чиновников половина населения, да? Вот это хинт, на самом деле. Нужно, чтобы они обе эти части хотели меняться.
От кого или от чего нужно защищать детей? Такова тема моей сегодняшней передачи. Я напомню, что у меня в гостях Елена Ольшанская, глава фонда волонтеров помощи детям-сиротам, Екатерина Бермонт, руководитель фонда «Детские сердца», Кирилл Хломов, глава Центра для трудных подростков «Перекрёсток», и Григорий Сергеев, координатор поискового отряда «Лиза Алерт». Я напоминаю, что в эфире сейчас идет программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Бывший президент Египта Хосни Мубарак, которому стало плохо после того, как суд в Каире в субботу приговорил его к пожизненному заключению, помещен в больницу при тюрьме Тора, куда он был доставлен на вертолете. Сообщения о том, что 84-летний Мубарак перенес инфаркт, не подтверждаются. Приговор Мубараку, которого признали причастным к убийству участников антиправительственных демонстраций прошлого года, вызвал разные реакции в египетском обществе. Лига арабских государств требует от Совета Безопасности ООН решительных действий для скорейшего обуздания насилия в Сирии. Об этом заявил генеральный секретарь Лиги Набиль Аль-Араби на совещании министров иностранных дел арабских стран в Катаре. В Москве активисты партии «Яблоко» сегодня почтили память жертв трагических событий в городе Новочеркасск Ростовской области. Они возложили цветы к Соловецкому камню на Лубянской площади. площади. Организаторы двух акций гражданских активистов, запланированных на 12 июня в центре Москвы, договорились на сегодняшней встрече в Сахаровском центре о координации совместных действий. 12 июня активисты планируют провести, помимо марша миллионов, также акцию с призывом провести референдум по вопросу переизбрания столичных властей. В Великобритании начались торжества по случаю так называемого «бриллиантового юбилея» 60-летия царствования королевы Елизаветы II. Соединенные Штаты сыграли ключевую роль в организации масштабных кибератак на компьютерные и компьютерные сети Ирана с целью затруднить реализацию ядерной программы этой страны, утверждает газета «Нью-Йорк Таймс». Московские полицейские, которые оперативно задержали подозреваемого в нападении на девочек, будут представлены к ведомственным наградам. Задержан 33-летний местный житель. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора полиции Анатолия Якунина начальником Главного управления МВД России по Москве.
На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. От кого или чего нужно защищать детей в России? Такова тема сегодняшней передачи. Мы продолжаем разговор. Я напомню, что 1 июня – это День защиты детей. И у меня сегодня в гостях Кирилл Хломов, руководитель Центра для трудных подростков «Перекресток», Елена Альшанская, глава благотворительного фонда волонтеров помощи детям-сиротам «Отказники.ру», Екатерина Берман, фонд «Детские сердца», она также является руководителем благотворительного собрания «Все вместе», и Григорий Сергеев, председатель поискового отряда «Лиза Алерт». Кирилл, наверное, это к вам вопрос. Вот в обычных семьях, чего боятся родители? От чего нужно защищать детей? И сразу же возникает ответ: от алкоголя, от наркотиков и от дурных компаний. Правильно? Ведь это самая большая опасность, вот как вы считаете?
Ну, с одной стороны, чего бояться, с другой стороны, что касается алкоголя, то очень сильно присутствует по стране. В Москве картина эта, слава богу, не такая жестокая, но, допустим...
Ну, пивной алкоголизм среди подростков,
продолжает расти и увеличить. Но по сравнению с тем, что мы можем увидеть где-нибудь, не знаю, в городе Торопце или Тверской области...
Закон абсолютно не соблюдается, да, по-моему, о том, что детям до 18 лет спиртное продавать нельзя?
Нет, употребление алкоголя... наркотиков, это скорее симптом. Это скорее то, что является следствием,
да?
А не причиной.
А что причина? Опять
причина
же,
является,
семья?
Причиной является ситуация, в которой находится подросток, сложная ситуация в школе. Очень часто, конечно, это ситуация в семье. Если предположим, что у него на конфликт в семье, что родителям не до него, и у них нет времени, сил на него тратить, что в школе также внимание он не получит, то в этой ситуации ребенок оказывается один на один со своими проблемами, с которыми он, выход, который находится, справиться, это каким-то образом заглушить свои переживания и все остальное алкоголем, вот, или наркотиками, или сбиться в ту же компанию, в которой хоть как-то можно будет выживать и переносить
Кирилл,
те условия.
Вы говорите, конфликты в семье. Давайте я с вами поспорю. Бывает же абсолютно нормальная семья, очень хорошие мама и папа, а ребенок вот, ну, как мы все пробовали курить, просто компания, кто-то дал попробовать, вот так вот и начинали, кто-то дал попробовать в компании. После уроков, там, одноклассники. То есть не из-за конфликта в семье он начинает там, пить, курить.
Одно дело про поддерживание отношений со сверстниками и пробы. Это одна история. Для подросткового возраста, если мы говорим, то это нормально экспериментировать, нормально пробовать какие-то разные вещи, проверять свои границы, нормально с этим экспериментировать. Там, не знаю, это касается экстремального спорта, это касается вредных, ну, каких-то вот экспериментов с алкоголем, еще с чем-то. Другое дело, что они тогда экспериментами и останутся. То есть один раз подросток выпьет, и, обнаружив это состояние, он больше это не продолжит. Один раз там покурит, и обнаружив, что от этого головокружение, тошнота и особенно ничего прикольного, то и остановится. Если же это единственный для него способ получить принятие, поддержку и какое-то внимание, это курить и быть принятым в той компании, единственной, которую он для себя нашел, то тогда в этом случае понятно, что он от этой привычки не будет отказываться просто из риска быть отвергнутым компанией. То, что мы сейчас, допустим, видим еще больше, уж по городу Москве распространяется, это пристрастие к компьютерам, которые на самом деле оказывают очень удобные для семьи. Ну, потому что ребенок не курит, не пьет, здоровенький, сидит себе за компьютером, в него погрузился, в айпадик, вот перебирает там
вот
разные варианты.
Да,
и,
интернет.
Соответственно, сидит. В этом смысле они очень удобны в школе, такие дети мы обнаруживаем. Ну, в том смысле, что они не видны. Он сидит себе тихонечко там на уроке, он ни с кем особо не коммуницирует, не дерется, не шумит. А то, что он при этом находится, ну, в таком депрессивном состоянии в связи с тем, что у него нет отношений, друзей и всего остального, ну, это же незаметно. Учителю не не мешает родителям, не отвлекает, в принципе, удобный такой ребенок-подросток.
Катя, как маму троих детей спрашиваю?
Любая зависимость – это плохо.
А чего боялись? Дурных компаний? Вот у вас дети связывались с дурными компаниями, пили, курили, сидели, наоборот, часами перед компьютером или перед телевизором?
Ну, все это, конечно, присутствует, особенно если говорить о старшем, но не в критических дозах. Любая зависимость – это плохо. А ведь,
ну, кто бы говорил?
Общество предлагает детям модели поведения. Что такое модель поведения? Человек идет по улице с сигаретой и банкой пива. Это нормально. Ну, просто все идут с сигаретой и банкой пива. Мама с грудным ребенком в коляске, и другой идет за юбку, держится, идет с сигаретой и банкой пива. Это нормально. И тот, кто будет говорить, что это плохо, фу, как нехорошо, молодая женщина, зачем же она пьет, ну, скорее всего, даже я поморщусь.
Когда куча народу там после рабочего дня идет к метро, и у каждого в руке банка пива, это никак не стимулирует 13-летнего, там, 15-летнего подростка не делать так же. Это плохо. Ну, вот мой взгляд. Это плохо. Мне так кажется.
Пропаганда здорового образа жизни не должна быть ханжеской. Она должна быть какой-то человеческой.
Какой? А как?
Все, безусловно, семья это огромное, огромное значение имеет. То, как ведут себя родители, то, как они любят друг друга, то, как они помогают друг другу, то, как они укладывают детей спать и читают им на ночь. Это все воспитывает их людьми. Очень мало у нас семей, которые действительно занимаются детьми. Ведь кажется, что если сыт, одет и куплен у него этот самый айфон, то все в порядке. А потом внезапно оказывается, что вот благополучное состояние, состоятельная, нормальная семья, все в порядке, а ребенок вырос каким-то черт знает чем. Это любовь, это же не просто накормить, это же много. И не любят у нас детей. Вот правда у нас страна, где у нас детей-то, в общем, не любят.
Да,
они друг друга-то не любят, и себя они не любят. Это удивительное отсутствие каких-то основополагающих ценностей, каких-то нормальных человеческих отношений.
Насчет интернета, Григорий, я вот вас хочу спросить, поскольку мы уже начали говорить про интернет. Дело в том, что опасность-то тут не только в том, когда ребенок сидит часами и ломает себе глаза, и вот, может быть, в каком-то депрессивном состоянии, как Кирилл говорил, а в том, что он может в интернете тоже попасть в ряд таких опасных ситуаций, со взрослыми дядями нехорошими, тетями познакомиться. Вот вы говорили о том, что есть все-таки какой-то процент детей, которых похищают. В том числе, может быть, и часто, наверное, это делается через знакомство в интернет.
В Брюсселе как раз заседают европейцы по поводу систем алертных, систем спасений, систем, которые будут включаться на всех уровнях, начиная от государственного, заканчивая бизнесом, через там спасателя, через всех, и осуществлять какое-то поисковое мероприятие в случае пропажи ребенка. Вот они, Еврокомиссия дает статистику. 8 миллионов детей ежегодно пропадают бесследно. 40% похищений заканчивается смертью. 50% случаев – это сексуальное насилие. Вот такая история.
К вопросу об опасности, да.
Что касается интернета. В интернете есть очень серьезная опасность такая. Существует гигантское количество социальных сетей. Многие из них недостаточно эффективно борются с педофилами, с сетевыми педофилами. Слава богу, существуют активные борцы, ну, такие же просто волонтеры.
Да, есть организация,
люди, которые этим занимаются на личной инициативе. Они, как это водится, значительно эффективнее, чем какие-то государственные способы борьбы с этим явлением. Сами интернет-ресурсы, которые, ну, социальные сети, либо поисковые системы, сейчас пока не выработали такой штуки, которая могла бы уберечь ребенка от опасности. И если говорить как раз о ребенке, который не может получить нормального офлайнового общения, то в онлайне как раз какой-нибудь добрый дядя будет очень вежлив и приветлив. В этом есть проблема. Что касается похищений,
да, вот
слава
как...
богу, развитие социальных сетей, общение в социальных сетях в похищение – вещь достаточно редкая. В каком-то определенном возрасте она присутствует. Мы тут можем говорить о девушках, которые находят себя...
Ну, то есть торговля людьми – проституция, да?
Ну, каких-то сомнительных совершенно молодых людей, и далее мы этих девушек там долго ищем. В некоторых случаях находим, в некоторых нет.
Где находите, как правило? За границу уже их или
вот
здесь?
Такого фактического события, как увезли за границу и продали паспорт, у нас нет, но в нашей истории есть случай, когда ребенку запудрили мозг и ребенка пытались вывести. В большинстве историй про похищение фигурируют офлайн, фигурирует обычная жизнь.
А что это за похищение?
Когда один родитель делит с другим родителем ребенка, они успевают подать заявление в полицию, они успевают сделать эту историю относительно громкой, мы начинаем на нее реагировать, выясняем, что это внутренний конфликт в семье. Это, слава богу, самая частая история, она, как правило, для ребенка, ну, максимально безопасна.
Ну,
в случае, если мы сравниваем с похищением с другими целями, да. Вот, поскольку половина случаев похищения, как вы видите, заканчивается сексуальным насилием, а 40% гибелью, я вот еще могу такую статистику американскую провести, что в случае, если похищают ребенка, очень важно реагирование в течение первых 3 часов. Первые 3 часа решают судьбу ребенка. Либо он будет жить, либо не будет. Реагирование в течение первых 3 часов для нашей страны — это пока фантастика.
Ну, это, наверное, для Америки и вообще для других стран.
Нет,
потому что родители не всегда на 3 часа, если подросток задержался,
не всегда
бьют тревогу.
Но срабатывает. Во многих случаях срабатывает.
В России, да, вот действительно, вот вы говорите про Америку, про Брюссель. А в России что-то делается? Есть ли какие-то структуры, которые этим занимаются?
Ну, конечно, есть структура, полиция называется, волонтерские
организации. Где 4 полицейских, которых хороших вы знаете, да?
Я знаю 4, наверное, по стране их больше, рискну предположить. Реагируют. Сейчас реагируют, но реагируют медленно, надо быстрее. Я очень надеюсь, что будет какая-то у них внутренняя директива, при которой реакция на пропавшего ребенка, независимо от возраста, ну, реакция на пропавшего несовершеннолетнего, будет мгновенный выезд, как на какое-то преступление, связанное, там, не знаю, с перестрелкой, там, с чем-то.
По правилу, что они говорят? Да вернется ваш ребенок домой. Они не хотят на себя брать, как они называют это, висяки?
Таких случаев, к сожалению, очень много. Сейчас мы все реже и реже сталкиваемся со случаями, когда не берут заявление. Но...
А были раньше случаи такие, да? Просто не брали заявление о пропаже ребенка.
Существует какой-то очень популярный миф, что только на 3-е сутки, это абсолютный миф, заявление берут сразу, реагировать на него тоже должны сразу, и вот здесь есть косяк. То есть заявление принято, а происходит или не происходит какие-то действия, родители фактически проконтролировать не могут. Им ответом будет: идет работа. Какая работа идет, где работа идет, когда к ним никто не приходил, или там максимум приехал кто-то, что-то записал и уехал. Что будет дальше?
А как правило, вот идет какая-то работа? Вот вы же все-таки сталкиваетесь
по
роду своей деятельности.
Даже по Москве и области только в последнее время, можно сказать, там есть позитивные сдвиги. В других регионах все крайне печально. Могу сказать, что полиция стала во многих случаях по-другому реагировать на пропажу детей там, до 10 лет, на малолетних детей. Это уже хорошо. Но в любом случае эта реакция недостаточна. И самое главное, что недостаточно, это скорость. И еще очень важный момент. Если мы говорим про 3 часа и будем стремиться к такой скорости реакции, я вот сейчас еще на секунду объясню, почему именно 3 часа и что может за это время произойти.
Никаких сил, средств не хватит у этой самой системы.
Даже не в полиции, вопрос в информационном оповещении. Как только преступник знает, что о том, что пропал этот ребенок, известно всем, фотография этого ребенка появляется где угодно, на улицах, в средствах массовой информации, преступник в большинстве случаев ребенка отпускает. Нет такой статистики, что, испугавшись, что его ищут, он, ну, убьет ребенка. Такого нет. Более 90% известных случаев в США говорят нам о том, что преступник отпускает ребенка. Это очень убедительная цифра.
Так ребенок может описать этого преступника потом.
Вот логику развития, что происходит у преступника в голове, я сейчас не берусь там обсуждать, это там можно психиатрам оставить, но в любом случае точно можно сказать, что испуганный преступник, отпускающий ребенка, это ровно то, к чему там имеет смысл стремиться. И вот такое активное распространение информации, оно нужно там в 2 случаях. Первый случай – это ребенок, который заблудился в природной среде, либо там в каком-то городе, малолетний ребенок, либо ребенок, который был похищен. Для этого все есть. Просто должна быть отработана некая система реагирования на такие случаи. И эта система должна включаться.
Предлагали эту систему?
Мы, больше того, мы ее уже удачно обкатали в Перми на пропаже ребенка, и это привело к тому, что ребенка вернули.
Ребенок был похищен,
да,
именно, да?
Да. Эта штука, правда, работает. Ну, там было как? Там были заклеены автобусы, троллейбусы, там трамваи. По несколько раз в час на телеканалах шла фотография.
Это когда было? Недавно?
Это не так давно был случай, да, похищения в Перми.
Откуда вы знаете, что похищение?
Из детского сада увели ребенка, прям, да.
Тогда понятно, да.
И вот абсолютно все включились, вплоть до, знаете, владельцев рекламных конструкций на улице, вот больших, которые тоже повесили туда достаточно оперативно плакаты с фотографией ребенка. Очень включилась хорошо местная власть, которая иннервировала многие из городских служб и служб Пермского края.
Вот, чтобы... а вы ругаете местные власти.
Я не ругаю. Я говорю, что в большинстве случаев этого не происходит, к сожалению. Большая часть поисков проходит без них.
Есть... Я говорю, как нашли ребенка в итоге?
Ребенка подбросили на автобусную остановку, потому что страшно было, что с ним нельзя никуда выйти, что все заклеено его фотографиями, что везде висят ориентировки, что все об этом говорят, радио, телевизор, некуда деться.
Да, единственное, все-таки опасность некая присутствует, что он может испугаться и что-то еще сделать с ним. Елена, вот мы говорили про похищение, и Григорий рассказывал про похищение детей вот этими вот добрыми, в кавычках, дядями и тетями, а есть похищение детей, которые происходят по инициативе одного из родителей. И вот на этой неделе Государственная Дума и Совет Федерации ратифицировали конвенцию о защите прав детей международную. Вы, наверное, знаете, да, об этом?
Слышала.
Вот, да, и в том числе там определен порядок того, как родители, особенно если у них гражданство разное, будут с детьми обращаться. Там методы усыновления там тоже прописаны, да, каким образом все это будет происходить. А что касается усыновления, это как раз по вашей части, Иван.
Ну, насколько я читала, как бы, если мы говорим об одних и тех же поправках, там, конечно, в основном речь идет именно о внутри семейных делах. История не про нас.
А про вас история
про
какая?
Про нас история то, что у нас есть некая идея о том, что семейное устройство детей-сирот – единственный выход из ситуации социального сиротства. Идея абсолютно ложная, как бы, но какая-то такая очень хорошо завязшая в умах не только там СМИ и общества, но прежде всего наших высокого ранга чиновников.
А вы считаете, их надо оставлять в детских домах?
Дети в детские дома поступают. И можно сколько угодно пытаться устроить семьи, но если мы не будем работать с тем, что они туда поступают, это история, которая в бесконечность. Простая логика. Да, если ваша задача решить проблему социального сиротства, то явно она так не решается.
А как
потому что
тогда?
Вы их сейчас всех вернете, всех установите, а у вас тут же новые появятся. Весь фокус именно в этом, да, что система поставки детей в учреждение, она постоянная. Почему? Потому что у нас отсутствуют, на самом деле, во-первых, те службы, о которых здесь говорилось, да, то есть разные функции поддержки семьи. Опять же, вот, ну, для меня это совершенно очевидно, эта история постановки вообще цели, решения задач, исходя из интересов конкретного живого вот этого ребенка, его индивидуальной истории. Потому что одного ребенка нужно устроить в семью, а другого нужно вернуть в кровную, там, а с третьим что-то еще происходит. Ему, например, не подходит ни первый, ни второй вариант, и ему подходит, например, вариант с сопровождающим, который будет с ним проживать, но в ранге такого воспитателя, а-ля воспитателя социального работника. То есть, например, ребенок с тяжелой умственной отсталостью, там, да, ребенок, который никогда не сможет там нормально социализироваться, при этом как бы он уже там старше определенного возраста, понятно, что для такого ребенка найти новую семью практически невозможно, а его родная, например, утеряна совершенно. Оказывается, что когда мы смотрим на конкретных детей, это все не так радужно. Когда мы рассказываем, пишем про усыновление, почему-то все перед глазами вид этих маленьких красивых детишек, ну, которые у нас на плакатах везде расклеены, вся социальная реклама идет про них там, да, вот возьмите этих красавцев в семьи. Честно говоря, это вообще цинично, сам принцип, да, вот такого предложения детей, ну, по сути, как товар там, да.
А вторая... Это благотворительный фонд, это
да, делают. Да, конечно, это потому что такие правила игры. То есть нет других вариантов. На самом деле так не должно быть. И хотя мы тоже работаем с органами опеки, делаем для них сайты, где взять эти красивые фотографии детей, реально я мечтаю о том, что когда-то мы все это закроем, потому что это не должно быть так. Не должно быть этих площадок, где родители выбирают себе детей по внешним признакам, как вот, не знаю, в интернет-магазине. Там, это чудовищно. То есть, если мы заглянем в эти учреждения на самом деле, посмотрим на этих детей, мы обнаружим, что этих красивых, милых, маленьких детей там очень-очень мало, их там практически нету, их уже все, кого могли, взяли в семьи, а знанная масса этих детей – это совершенно другие дети. Это дети старше 7-8 лет. Это огромное количество детей с тяжелыми и менее тяжелыми патологиями развития. Да? Это дети, которые общаются с мамой, с папой, с дедушкой, с бабушкой. И у них нет никакого желания прекращать это общение и уезжать в чужую семью, даже несмотря на то, что это желание активно вдалбливает в голову, пока они находятся в детских домах. Да? Но это, на самом деле, огромное предательство ребенка, когда мы это с ним делаем, заставляем его порвать его родной семьей, говорим, что они плохие, что там другие хорошие. То есть это вот такое циничное совершенно
история. То есть детские учреждения нужны?
Детские учреждения в формате, как сейчас, не нужны совершенно, безусловно. То есть нужна другая история. Нужна история с временными центрами, там, да, которые реально временные, то есть, в которые человек помещается, ну, на месяц, может быть, на два, когда идет некая история. Если действительно там был острый случай, именно угроза жизни, он помещается в этот временный центр, где с ним реально работает по терапии, по реабилитации, по коррекции, понимает, что этому ребенку лично нужно. Одновременно служба работает с семьей, понимает, возможно ли в эту семью при определенных условиях вернуть, но это условие не непоставленной семье, извините. Не то, что они там исправятся, починят, покрасят, выйдут на работу, стандартные, да, это условия, которые социальные службы создают для семьи. Они помогают этой семье. Это очень часто вопрос жилья. И у нас вот история, которая поразила несколько лет назад, в одном из российских городов погибли дети, сгорели дети в доме с мамой вместе, там было 4 маленьких ребенка.
Я даже помню эту историю, да.
После этой истории, значит, был уволен начальник опеки, ему было вынесено некое, вот, как у нас называется, по-правильному?
Представление,
да. И знаете, что там было там в качестве содержания? За что, собственно говоря, человека наказали? За то, что он, зная, что семья живет в чудовищных условиях, без электричества, и они вот в какой-то буржуйке это все отапливали, что он, зная, что семья живет в таких условиях, не поместил детей в детский дом. То есть вот это уровень цинизма, абсолютного непонимания ситуации. То есть у нас, например, жилищные проблемы практически нерешаемые. Да, если семья живет в таких условиях, они должны дети в таких условиях, то все, до свидания. То есть, конечно, здесь речь идет о том, что вот конкретно этой семье, что у нее, ей негде жить, там, они не справляются с ребенком, потому что там тяжело, мама не знает, как она сама выпускница детского дома, там, да, у них нет работы, или они действительно как бы находятся в алкогольной зависимости, извините, это болезни. И нельзя говорить человеку, перестань пить, дорогой алкоголик. То есть это примерно то же самое, как я скажу, а вот зачем у тебя порок сердца? Не мог бы ты вот завтра выйти лечить здоровым, надо, там, да, 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 иди, все, закончи своим пороком, иди работай. То есть это невозможно, человек болен, то есть ему нужна внешняя помощь, он не в состоянии там сам, потому что ему предписали, там, иначе мы тебя заберем ребенка. Но ее нет почти нигде. А наши наркодиспансеры, извините, это песня про средневековье, то есть это настолько несерьезно, это технологии, которые отстали лет на 100. От того, что реально происходит в мире. То есть вот вся наша психиатрия, наша наркология – это ужас. Это настолько отстало, это настолько не работает, и туда вбухиваются бесконечные бюджетные средства. То есть реально, когда мы говорим об алкоголе, у нас нет никаких серьезных государственных программ для того, чтобы что-то с этим делать. Просто их нет. То есть у нас регулярно заявляют, что вот такая проблема, давайте типа цены повысим. Ребята, вы все налоги собираете, вы проблему вообще не решаете. Чудесно, подняли цену, а давайте, вот вы получили немножко больше денег, но на них только сделать уже хоть что-нибудь доступное в каждой территории.
Вот сейчас
реальная
будет
программа реабилитации.
Ну, смотри, сейчас
там,
будет,
да?
Там федеральная целевая программа «Россия без сирот». Вот вы, я не знаю, участвуете ли вы в формировании этой концепции, но, судя по всему, вот в ближайшее время собираются, поскольку она на 2013-2020 год разрабатывается, и, насколько я понимаю, вот, и уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации Павел Астахов, они все говорили о том, что вот задача сделать так, чтобы не было детских домов.
Можно я про эту программу? Потому что очень хочу сказать. Вот у нас есть минутки, не очень много организаций, которые профильно занимаются темой социального сиротства. И, знаете, мы бегаем, пытаясь понять, а где же вот они эти программы разрабатывают, потому что они вот приглашают некое экспертное сообщество, но это никому неизвестные люди. С трудом мы там пробились на встречу, но мы не знаем, что за документы они там обсуждают. Никакого общественного обсуждения, он нигде не висит, с ним невозможно ознакомиться. Экспертов нас часто приглашают...
Вас не приглашают как экспертов?
Нас часто приглашают на первой ступеньке. На самый-самый первый. Мы там какие-то свои идеи. Потом документ меняется до неузнаваемости. В нем ничего от этого не остается, но остаются там якобы вот эксперты поучаствовали, а дальше выдаются на горе, они совершенно никому не знакомы.
Так
да?
Не участвуйте тогда как эксперты. А получится то, что вас используют потом,
слушайте,
а при этом делать
совершенно
другой документ.
Это делать. То есть мы должны, тогда мы должны оставить до конца свои поправки, потому что невозможно. Вот эта история про то, как что мы разрабатываем такие программы практически без общественного обсуждения, она должна в какой-то момент закончиться. И об этом нужно бесконечно громко говорить, что, дорогие друзья, пока вы не вывесите это, пока это не будет открыто всем, пока не будет возможности реального общественного обсуждения, вы не можете ничего там утверждать, писать, там, не знаю, ставят, наверное, какие-то галочки. Потому что это несерьезно. Когда мы говорим о том, что мы избавимся от всех детских домов, я не знаю, что там написано. Но сама вот эта постановка вопроса – это фантазия. Понятно, что в ближайшие 10 лет мы можем от них избавиться, только переориентировав их в службы, которые оказывают помощь семье, в центры там, для детей с особенностями развития. Да? Но вот просто сказать, что мы их закроем, или всех детей устроим в семьи – это неправда.
Катерина, вот вы согласны? Нужен вот общественный контроль? Будете участвовать в каких-нибудь встречах с государственными?
Ну, сходила я недавно в общественную палату. Вышла просто с сердечным приступом и тяжелой меланхолией. Жуть собачья какая-то, жуть. Там есть несколько приличных людей, а остальные... Вот мы сейчас говорили про эту концепцию, которую сейчас Астахов разрабатывает. Так вот, у нас уже был национальный проект здоровья. Худшей мины, худшей бомбы под здравоохранение не было. Вот если сейчас будет еще один какой-нибудь национальный проект, все, нам всем хана.
Надо начать видео написание, требовать этого до самого конца, то есть просто чтобы вот никаких незнакомых документов никуда не уходило.
А вот видите, раз поправочки вносятся на самом последнем этапе, знаете, как бывает, и совсем
дальше,
другая.
Дальше, вот дальше, Кристина, дальше мы к вам должны обращаться. Вы должны говорить, упс, а поправочки-то внеслись непонятно кем на самом последнем моменте. То есть вот это вопрос взаимодействия нас и СМИ.
Да, нам, безусловно, нужно и со СМИ как-то и пытаться работать с государством, хотя как-то так с ним не хочется работать. Вот все хочется сделать на частные деньги. Но невозможно построить отдельную страну на деньги даже самых богатых людей. Невозможно обеспечить ее здравоохранением, социальной защитой. Это будет очень маленькая страна.
Все-таки приходится как-то общаться с государством.
Да?
И детям в том числе. Давайте последний вопрос. Может быть, детей надо защищать от политики? Как вы считаете?
Ни в коем случае. Я очень хочу, чтобы дети шли в политику. Дети, которые с белыми лентами ночевали на Чистопрудном бульваре, это наша надежда. Именно из этих детей вырастут те, которые спасут нашу страну.
Кирилл, согласны, нет? Детей нужно вовлекать в политику или нет? Как вы считаете?
Я считаю, что, если честно, мне кажется, что детей лучше не вовлекать в политику. Мне кажется, что детьми лучше не пользоваться в политических интересах.
Так, Григорий?
Согласен с Кириллом.
Елена? Я где-то посередине между Катей и Кириллом, потому что когда мы говорим детей из пользователей вовлекать, я вспоминаю про наших. Вот я считаю, что самое большое преступление, за которое вот реально нужно судить, это вот история с этими детьми, которых просто
использовали.
Но я имею в виду, что детей, маленьких детей, хороших на самом деле, растлили реально, которые пошли на подлость, там, на вранье, там, да, это с ними сделали взрослые, это не они за это отвечают.
Их посадили в автобусы, им дали майки, их вывезли в Москву. Сейчас я сказала о других детях. Я сказала о детях, которые хотят изменить эту страну, и они не малолетние.
Хорошо, вот я о чем говорю, да, что есть ситуация, когда дети используют, это, конечно, ну, это абсолютнейшее табу. А есть ситуация, когда дети понимают вообще, как бы, что они живут в неком мире, который как-то устроен, у них есть право тоже как бы участвовать и высказывать свое мнение. Это совершенно нормально, когда человек ставит какую-то свою позицию, свою точку зрения. Он участвует в том, что касается его.
Под завершение передачи, от чего нужно защищать? Не от чего, а за то, чтобы вот была достойная жизнь на равных детей, чтобы была гражданская позиция, чтобы они понимали, что такое равные права, что такое достойная жизнь. Это очень важно. 1 июня – это день защиты детей. От кого или чего нужно защищать детей в России? Такова была тема нашей сегодняшней передачи. Я напомню моих сегодняшних гостей. Это Елена Ольшанская, руководитель фонда волонтеров помощи детям-сиротам от Казники.ру, Екатерина Берман, директор фонда «Детские сердца» и благотворительного собрания «Все вместе», Кирилл Хломов, директор центра для трудных подростков «Перекресток», и Григорий Сергеев, председатель поискового отряда «Лиза Алерт». На этом мы завершаем программу «Третий сектор». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выйти от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. С свободный информационный мир «Радио Свобода».